Мае бацькі любілі слухаць свабоду, але кароткахвалёвы прымач даўно зламаўся. Што рабіць?
Адкрыем свабоду ў кампутары.
Ведаеш, яны любяць жывое слова, музыку, ды і вочы ў іх ужо не тыя, каб чытаць.
Дык свабоду лепш за ўсё слухаць у кампутары. Усе радыёпраграмы штодня з'яўляюцца на сайце. Слухай, калі хочаш, колькі хочаш, што хочаш. Зрабі бацькам падарунак. Адрас свабода.орг.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Аляны Струве.
Добры дзень. Чатырнаццатага лютага закаханы ўсяго свету адзначаюць дзень святога Валенціна. У нашай сённяшняй праграме размова пойдзе пра каханне зняволеных. На пачатку кароткая цытата. Яна належыць маскоўскай журналістцы, кіраўніцы праваабарончай арганізацыі «Русь сядзячая» Вользе Романавай. Дарэчы, у мінулым жонцы асуджанага.
Любовь в тюрьме – это такая совершенно неизученная многоплановая тема. Это любовь на воле, которая перемещается в тюрьму и заканчивается, возможно, браком, счастливым или несчастливым, возможно, разрывом и трагедией. Просто тюрьма – это такое странное место, где нет полутонов. Вот в нашей жизни так все полуправда, полуложь, непонятно, то ли серенькое, то ли темно-беленькое, то ли светло-черненькое, а в тюрьме все вот черно-белое. А нет полутонов, там все ярче, чувства ярче, отношения ярче, плохое видно на расстоянии, оно не рядится в хорошее, оно не может рядиться в хорошее, а хорошее не может казаться плохим. Там все под хорошим увеличительным стеклом, все очень ярко выражено. Это любовь-заочниц, как у Шукшина, в Калине Красной, это браки по расчету, это однополая любовь, это любовь к родителям, любовь к детям, любовь. Вообще в тюрьме такой дефицит любви.
Это была российская правооборонца Вольга Романова. Былы палітвязень, архівіст і сталы ўдзельнік нашай перадачы Зміцер Дрозд, фактычна першы чалавек, які зацікавіўся гісторыяй менскага турэмнага замку і стаў яе вывучаць. Тэма кахання вязняў знакамітай турмы, якую цяпер клічуць валадаркай, адна з паасобных, кажа даследчык. Са Змітром Дроздом гутарыў мой калега Сергей Астраўцоў.
У царскі часы жыццё ў турме было такім, што мужчыны і жанчыны маглі пры жаданні спатыкацца сам на сам. Змітру Дразду ўдалося знайсці прозвішчы жанчын-вязняў, якія зацяжарылі ў турме і нарадзілі дзіця.
Таких случаев, ну, я как бы нашел немного, где так вот красочно, что как прямо они описывали, как они встречались на башнях, что они там то в мужской больнице, то в женской и спали вместе. То есть, естественно, такого материала пока немного, но вот случаи, что арестантка такая-такая-то забеременела, арестантка такая-то, в принципе, как я смотрел, по 50-м годам, 1850-й, то практически в год один случай, два случая таких случалось. То есть, естественно, значит, были какие-то отношения, значит, как-то и между арестантами, или, может быть, там, между охранниками эти женщины как-то встречались, была у них там какая-то любовь, а может, и не было никакой любви. То есть здесь, к сожалению, мы ничего не можем сказать.
Напрыклад, улетку 1855 году у Менскім астрозе былі хрышчаны незаконна народжаныя дзяўчынкі, у дзеўкі Эвдаксіі і ў мяшчанкі Ганны Астерка. А што гэта азначае любоўныя спатканні на вежах Пішчалаўскага замку, аб якіх згадаў гісторык?
Одна вежа докладно была водонапорная, там был большой резервуар с водой, и туда арестанты ходили, чтобы просто сначала наполняли водой, потом они смогли туда брать эту воду для каких-то своих нужд. А остальные, судя по всему, так как нет такого точного описания, там были отдельные камеры в этих вежах, и в том числе, наверное, и женская камера там была, женщины сидели в этой камере. То есть просто была возможность открыть какие-то двери, когда более там отношения между охранником. Не всегда Минский замок был заполнен, но через башню был выход на чердак, а чердака уже очень часто. То есть это вообще башня довольно часто использовалась именно в том плане, что арестанты через нее выходили на чердак, сушили там матрасы, сушили там вещи свои, сушили там, то есть можно даже здесь, так как действительно часто женщины занимались именно этой стиркой всем, то, может быть, где-то даже здесь на чердаке были какие-то там возможности пересечься. И очень часто, когда охранники забывали или сами арестанты каким-то образом добывали ключи или отмычки, взламывали эту дверь на чердак.
Доследчику трапилася неадназначная гісторыя са спробай уцёкаў з турэмнага замку. Змедзярдрост, разважаючы над фактамі, пачаў сумнявацца, што мова ішла менавіта аб уцёках за турэмныя сцены. Якая тады іншая мэта магла быць у арыштантаў-зламыснікаў, якіх выкрыла ахова? Пад іхняй камерай была жаночая, удакладняе гісторык.
І што мужчыны в стене пытались пробить проем, то есть не через стену, не сквозь стену, а именно в самой стене толщине, то есть толщина стены была 70 сантиметров, и мужчины, получается, практически со второго этажа начали пробивать дырку, ну, получается, что в первую очередь они, конечно, попали бы в женскую камеру, и тут как бы такой случай тоже для меня загадка, то есть действительно они пытались пробиться, как они сами заявили, что мы хотели пробить в толщине стены со второго этажа через камеру, через подвал и потом через землю выбраться таким способом, или они просто хотели таким способом пробиться в женскую камеру, которая находилась под ними.
А ці могли, например, муж с женкой сустракаться, коли один из них был в турме? Змедзярдрост каже, что спотыкаться можно было, але сустречи долгие, в особном покое тогда, напевно, не предугледжувалися, бо ему такое в документах не траплялося. И наврад ці были махчимости для близкого контакту, каже историк. Хотя існавали и іншие махчимости. Навод можно было часом сходить до хаты. Особливо это дотычило менских мещанов. Перш в тым выпадку, коли турэмный термин был невеликий, 2-3 годы, значит, злочинство не было поважным.
И эти люди постоянно ходили на работу по всему Минску, они ходили там на скотобойню, разбирали Минскую ратушу, вплоть до того, что чистили снег на улицах Минска. То есть где-то, естественно, жены знали, что вот муж ходит, они могли где-то пересечься, где-то там охраннику за каких-то, условно говоря, 5 рублей попытаться там где-то на пару часов исчезнуть. То есть я думаю, таких случаев гораздо больше было, чем о которых мы знаем, потому что они встретились, пообщались и вернулся. Никаких попыток побега не было.
А коли вас трох трапила б, например, женщина, якая была замужем и якая на той момент была тяжарной, что тады?
Вообще в метрических книжках всегда это указан отец. То есть если она, допустим, ну, естественно, попала еще, будучи беременной, ну, у нее есть конкретный муж, то ее бы просто записали в арестантский такой-то, и отца родился сын такой-то, такой-то. Если же случай действительно как незаконно рожденный, то, естественно, написано, что арестантский такой-то, незаконно рожденный, родился сын там или дочь. Часто сами как бы надзиратели были крестных или надзирательницы.
Была сярод арыштантак і своеасаблівая рэцыдывістка, кажа гісторык. Толькі хрысцілі адно дзіця, што нарадзілася ў турме, праз паўгады новае нараджаецца. Так, 13 студзеня 1848 году у арыштанткі Ганны Араковічавай быў пахрышчаны рэбёнак мужэска пола. А 16 жнівня з'явіўся новы запіс аб тым, што днём раней гэтая ж самая арыштантка нарадзіла за кратамі другога сына. Змедзярдрост робіць дапушэнне, што цяжарнасць за кратамі магла быць не толькі правінай, парушэннем рэжыму, але і пэўным чынам, наадварот, дапамагчы жанчыне.
Конечно, когда учитывались смягчающие обстоятельства, что женщина забеременела, там, например, ей могли дать меньше срок перед судом. Тем более, особенно, когда суд присяжных, это очень такое, как бы, субъективное. То есть женщина с ребенком беременна, и тут получается, что присяжные расплакались над ее историей, дали там вместо там 10 лет ей 5. То есть такой тоже вариант, как действительно забеременеть просто для того, чтобы где-то потом испытать, ну, какие-то легче было тебе в дальнейшем. То есть, может быть, даже с надеждой на освобождение. Это даже такие прагматичные цели могли быть.
Говорил Змедзярдрост. Вядомы расійскі крыміналіст так званай царскай школы ды знаўца турмаў канца 19-го пачатку 20-го стагоддзяў Міхаіл Гернат пісаў, што тагачасная турэмная адміністрацыя аказалася зусім бессільнай перашкодзіць любоўным зносінам зняволеных арыштантаў і арыштантак. Знаёмствы завязваліся з дзіўнай хуткасцю пры дапамозе мімікі, перапіскі і нават асабістым сустрэчам, які атрымліваліся не так уже и редко, не глядя на все туремные замки да забороны. Аднак падобная павольная абстаноўка была характэрная для крымінальных турмаў. У дачыненні да палітычных зняволеных улады былі куды больш жорсткія. У вязніцах, дзе ўтрымліваліся асуджаныя на доўгія тэрміны рэвалюцыянеркі ды тэрарысткі, зносіны з мужчынамі былі немагчымыя. У выніку многія ўступалі ў аднаполыя сувязі. На пачатку 20-га стагоддзя ў турэмным арго з'явіўся такі тэрмін, як «кавыралка», якім вызначаюцца жанчыны-трыбады. Гэта тэрмін і сёння ўжываюць асуджаныя жаночых беларускіх калоніяў. Тым часам у шэрагу публікацыяў рэвалюцыйнага часопісу «Катарга і ссылка», які выдаваўся ў Маскве ад 1921 па 1935 гады, адзначалася, што на пачатку 1900-х самым незайздросным быў лёс жанчын-катаржанак. У выніку дамаганняў падчас шматкіламетровага этапу, як з боку мужчын-катаржанаў, так і з боку канвойных, гэтыя арыштанткі апынуліся цалкам безабароннымі. Многія з катаржанак прыбывалі з этапу на месца зняволення ўжо цяжарнымі. Улетку 1918-га на тэрыторыі Савецкай Рэспублікі з'явіліся яшчэ пакуль неафіцыйна першыя лагеры для класавых ворагаў і так званых сумніўных. Стаўка была зробленая на групавую сістэму пакарання, тую ж катаргу, але куды больш страшную. Паводле інструкцыі НКВД да 1947 году дазвалялася сумеснае размяшчэнне жанчын і мужчын не толькі ў агульных зонах, але ў асобных бараках. У шэрагу лагераў на нізавыя кіроўныя пасады НКВД прызначала мужчын-крымінальнікаў, якія, карыстаючыся заступніцтвам больш высокага кіраўніцтва, устанаўлівалі на жаночых зонах поўны беспрэдзел, адбіралі ў іх пасылкі, заработную плату, схілялі жанчын да сужыцця, што безумоўна вяло да масавай распусты зэчак. У сваім архіпелагу ГУЛАГ Александр Солжаніцын апісваў сітуацыю так.
Ёсць жанчыны без вялікага перабору. Такім вядома, у лагеры заўсёды адкрытыя лёгкія шляхі. Аднак большасць сядзелец па артыкуле 58 складаюць жанчыны не такія. Для многіх гэты крок горшы за смерць. Іншыя вагаюцца, збянтэжаныя, іх утрымлівае сорам перад сяброўкамі. А калі нарэшце вырашаць, глядзіш позна, на іх ужо няма попыту. Іншыя яшчэ ў першыя суткі саступаюць, бо надзеяш ніякай. Такі выбар разам з мужавымі жонкамі з маці сямействаў робяць і амаль дзяўчынкі. І менавіта дзяўчынкі, задыхнуўшыся ад галізны лягернага жыцця, становяцца хутка самымі адчайнымі. Калі жанчына прыбыла ў лягер у добрай фізычнай форме і ў першыя ж дні зрабіла разумны крок, яна надоўга уладкаваная. У санчастку, кухню, бухгалтэрію, у пральню. І гады тады пацякуць нябедна, будзе цалкам падобна на волю. Здарыцца этап, яна і на новае месца прыедзе цалкам у росквіце. Яна і там ужо ведае, як паступіць з першых жа дзён. Адзін з самых удалых хадоў – стаць прыслугай начальства. Што з таго, што кагосьці на волі ты там любіла і некаму хацела быць вернай, выйдзеш на волю, каму ты будзеш патрэбная? Вось пастаянныя словы ў жаночым бараку. Ты станеш старой, твае апошнія гады пройдуць бязрадасна і пуста. Ці не больш разумна спяшацца взяць і ад гэтага дзікага жыцця? Тут усе так жывуць, бо ў жыцці не засталося ніякага сэнсу, ніякай мэты. Тыя, хто не саступіў адразу, або потым адумаюцца, або іх усё ж прымусяць. А тая, якая будзе чакаць даўжэй, ёй самой яшчэ прыйдзецца плесціся ў агульны мужчынскі барак. І калі знойдзецца выратавальнік з пайкай, то завесіць сваю вагонку з трох бакоў прасцінамі і ў гэтым намёце шалашы, адсюль і назва шалашоўка, яна і заробіць свой хлеб.
Паводле архіўных звестак, калі да другой сусветнай вайны значная колькасць жанчын у СССР асуджалася на параўнальна кароткія тэрміны зняволення, што з'яўлялася для іх сур'ёзным стрымліваючым фактарам, паколькі яны мелі перспектыву хутчэй вярнуцца да сваёй сям'і, то асуджаныя жанчыны больш позняга часу атрымлівалі ўжо працяглыя тэрміны і, адпаведна, не мелі перспектывы хуткага вяртання. Усё гэта так ці інакш выклікала пэўныя праблемы ў адладжаным механізме ГУЛАГу. Маецца на ўвазе рэзкі рост колькасці цяжарных жанчын у лагерах ды турмах. Толькі з 48 па 49 год колькасць асуджаных жанчын з дзецьмі ўзрасла на 138% і цяжарных жанчын на 98%. Расійскі паэт, лаўрэат прэміі часопісу «Новы мір» і ў далёкім мінулым кішэнны злодзей Яўген Карасёў – які меў 7 ходак, правёў у гулагу агулам 20 гадоў, працуючы на лесапавале. У інтэрв'ю «Свабодзе» ён узгадвае пра лагерныя этапы ў 1950-е. У тых сталыпінскіх вагонах жаночыя камары былі побач з мужчынскімі. Многія жанчыны цяжарылі менавіта падчас такіх этапаў.
Например, едешь в вагон ЗАГИ в Столыпине, там едут женщины в соседней камере. Если у тебя есть деньги, ты предлагаешь конвою такие условия. Хочу с одной эсэшкой вступить в близкие отношения. Конвойный говорит, плати мне по тем временам сумма немалая. Хорошо, заплачу. Пройди тогда, говорит, по коридору в вагоне, выбери какую из них. Ну, ты говоришь, что вот та-то. Если та согласна, то проходишь в туалет, конвой проводит. Там вступали в близкие отношения, но под доглядом охранника, он же все равно не упускал тебя из поля зрения. Привыкаешь, возникают другие чувствования.
Говорил российский поэт Евген Карасев.
Свобода у турмах. Як выжить за кратами. Ведущая циклю Алена Струве.
Протягиваем программу. У вязніцах ды СІЗА сучаснай незалежнай Беларусі вязні жанчыны і вязні мужчыны хоць і ўтрымліваюцца пад адным дахам, але цалкам ізаляваныя адны ад другіх. Што да папраўчых калёніў, дык яны ўвогуле падзеленыя на выключна жаночыя і выключна мужчынскія. Тым не менш ад розных сядзельцаў, асабліва жанчын, можна пачуць немала рамантычных гісторыяў пра каханне за кратамі. Наколькі рэальна закруціць турэмны раман – мець сексуальныя сувязі сёння. Пра гэта мы гутарым з кіраўніцай рэгіёну 119, былой супрацоўніцай рэспубліканскага турэмнага шпіталю, а таксама удавой асуджанага Алёны Красоўскай-Каспяровіч.
В тюрьме нет, это исключено. Это всегда на виду. На пересылке, когда они едут в Столыпине, возможно, они могут переговорить. Там же решетка вместо передней стенки. Но опять-таки, за этим же ведь сидят контролеры, которые там беспрерывно ходят по этому вагону. Предположить, что они там уже могут это самое, черт его знает. Может быть и могут, но сказать, что это там массово, нет. В колонии ни разу не слышала, чтобы в женской колонии кто-то из сотрудников мужского пола женился на осужденных. В мужской колонии, там, где есть женский контингент, да, такое бывает.
А чему, на вашу думку, женщины готовы на шлюб со зняволенными, а мужчины не? Пытаюсь я у моей соразмолцы.
Вообще, женщины в колонии – это люди, которых не ждут в основном. И таких историй, когда вот она села, они там, например, жили на свободе, она села, и он поехал, или там были знакомы, он поехал, женился, их очень мало. Женщины чаще едут за своими кавалерами и выходят замуж, и наоборот, очень мало. И если еще на ИК-4, где сидят первоходы, еще есть какие-то социальные связи, то на ИК-24 комнаты длительных свиданий, они практически не пользуются спросом. Во-первых, это люди, которые неоднократно судимы, родители тоже уже, наверное, опускают руки, и там никогда нет очереди на длительное свидание. Но просто жизнь в тюрьме – это однообразие, скука и серость. В 6 подъем, в 7 завтрак, работа, обед, работа, ужин, отбой. Нету никаких ярких моментов. И люди ищут эти яркие моменты. И когда появляется какая-то любовь, там, или намек на любовь, она становится гипертрофированной. И плюс, конечно, когда у всех остальных этого нет, и даже твоя статусность повышается. Вот осужденного, который там нашел свою любовь, которого ждут, там приехала замуж за него, вышла. Это просто гипертрофированные какие-то чувства, которые возводятся в какой-то ранг. Это все от замкнутого пространства и от однообразия.
Наступное питание. Наколькі вядома, с супрацоўніцами пенітенциарной системы проводится адпаведный инструктаж с тем, как яны не только не дозволяли себе неуставные, тем больше интимные связи с ЗК, а нават нияк не спокушали вязню, не выкликали у них своим вонковым выглядом разных сексуальных жаданий. Наколькі это так? Алена Красовская, Каспярович.
Когда мы устраивались на работу, во-первых, с нами проводили жесточайший инструктаж по поводу внешнего вида, по поводу одежды. И даже не приходило в голову открыть руки, плечи. И если, не дай бог, кто-то из тех, кто только пришел в колонию, ну, не до всех же доходит, а медсестер вдруг там оголял ноги выше колена, или приходил с открытой спиной, а не дай бог, там с открытой грудью, то эта реакция была незамедлительна. То есть оперативный работник сразу же в кабинет, и второй раз это не повторялось. Но женщина в тюрьме, она в любом случае то, что вожделеют. Неважно, там 5 человек или 50. То есть сексуальную свою жизнь там можно наладить очень разнообразно, что называется. Было бы желание. Но это тут уже сама женщина выбирает, как она к этому вожделению относится, а во-вторых, отвечает ли она на него. Это каждая женщина выбирает сама. Бывает, что женщина... Да, приглянулся ей осужденный, в какой-то ситуации есть возможность, там, например, заняться сексом, но она не вкладывает в эти отношения какие-то эмоции, которые могут привести к браку. Такое тоже бывает. И опять-таки элемент риска для той же женщины. Бывают же авантюрные женщины, которые на грани вот, увольнения, там, все-таки это как детектив. То есть надо придумать, где спрятаться, как обезопасить свои отношения. Это тоже своеобразную какую-то, наверное, изюминку добавляет отношениям. Ну, я так думаю. А есть женщины, да, которые увидела, влюбилась... И строит дальнейшие отношения именно исходя из того, что она выходит замуж, и у нее семья с осужденным.
А кроме кохання поміж супрацоўніцами системы выканання покарання, ды зняволенными існує так званое кохання по перапісцы. Женщин, якія досылають листы ЗК з надеей на регистрацию шлюбу, называють завочницами. Что вы думаете про тривалість подобных сувязів?
Тот разгул знакомств в интернете, по телефону, который есть в России. В Беларуси его нет и не будет в ближайшее время. Я же общалась и с российскими девочками на всех этих сайтах и форумах. Мы до сих пор общаемся. Это ужасно на самом деле. И в России это, в принципе, достаточно такое распространенное явление. И заочницы, они к ним особое отношение. То есть женщина, которая сама ищет себе человека в тюрьме, она... Об этом, конечно, никто не будет себе говорить. И ты будешь самая любимая, особенно пока он там будет находиться. Но для них эта женщина априори ущербная. Они прекрасно понимают, что если женщина сама ищет этого контакта и идет на него, то она, у нее есть проблемы. Они не дураки там. Конечно, когда ты, например, работаешь, и ты имеешь возможность с этим человеком, пусть не сексуально пообщаться, но хотя бы поговорить, посмотреть на него. Заочница ведь видит его первый раз на свидании, когда они обсуждают брак. То есть она приезжает в колонию, это в Беларуси по нашим законам, и начальник колонии может разрешить свидание, краткое, естественно, через стекло, для обсуждения брака. Все, и это свидание будет одно. Дальше либо брак, либо не брак, либо ты уезжаешь. И за вот эти вот 2 часа ты общался с человеком там в письмах, иногда по телефону, ты должен решить, твое это или не твое. Ну, ни одного человека, который строил заочные отношения и сохранил их вот на протяжении, получается, 10 лет. В принципе, я в этой теме 11-й год, и гораздо быстрее происходит распад. Вот, я не знаю. Девочки, с которыми мы поддерживали отношения в браке, осталась только одна. Вот у них сейчас 2-й ребеночек. Они были женаты до его посадки. Она дождалась его из колонии, и у них все в порядке. Те, кто знакомился тем или иным образом, когда ребята находились там, они все уже давно закончили свои отношения.
І чим ви гэта тлумачыце? Пытаюся я у кіраўніцы праваабарончай арганізацыі «Рэгіён 119».
Я думаю, што это скорее связано з тым, што эта жанчына яму была нужна исключительно на тот перыяд, когда яму было плохо, яму нужна была падтрымка. Потому что вот он выходит на свободу, видит, вау, а тут столько молодых, красивых и так далее, зачем мне это давно пройденное? Вот, собственно, только с этим связано. Это и на свободе бывает. Ну, люди сходятся, расходятся, всякое бывает. Просто тюрьма – это то место, где, куда человек, во-первых, вкладывает большие деньги. Женщины тянут на себе очень большой груз, когда человек сидит. Во-вторых, очень большие моральные силы они вкладывают туда. И, конечно, когда человек освобождается и бросает, ну, это становится для женщины трагедией. Гораздо больше, чем когда ее бросают на свободу.
Говорила Алена Красовская-Каспярович. Это была «Свобода у тюрьмах». Сустрянемся простый день.
Шарая година.
Долгий вечер.
Ранняя раница.
Час свободы.
От 6 до 9 вечера, а 7 раницы на коротких хвалях.
От 10 до 11 вечера на средней хвале 1386 кГц.
Радио для себя.